Действительно, наше счастье, наше благословение в Иисусе Христе, и это для каждого из нас не только слова, а это реальная практика жизни. И чем дольше ваш христианский путь, ваш христианский стаж, и чем серьезнее вы относитесь к Иисусу Христу, тем больше вы можете иметь возможности в этом убеждаться. Действительно, в нашей жизни есть самые разные обстоятельства, самые разные периоды, времена, и мы точно знаем, что если есть эта живая связь с Иисусом Христом, то Он является нашей радостью, Он является нашим утешением, Он является прочным основанием для жизни каждого из нас, на котором мы можем стоять. И это не просто слова, а это действительно настоящая реальная практика. Опять-таки, для всех тех, кто, зная Иисуса Христа, прибегает к Нему и делает это регулярно. И, как я уже сказал, в жизни каждого из нас есть самые разные обстоятельства. И вот особенно тогда, когда эти обстоятельства сложные, вот это то время, когда ценность Иисуса Христа, она в особой степени важна для каждого из нас. Я, кстати, в воскресенье буду проповедовать, если Господь позволит, об этом на еще один отрывок из первого послания апостола Петра, где он об этом говорит подробнее. Так вот, один из инструментов, каким образом Иисус Христос практически становится счастьем для нас, является Его Слово. То есть, когда мы проникаем в Него глубоко, когда мы наполняемся этим Словом, когда мы позволяем истине Священного Писания формировать нас и внутри глубоко пропитывать нас, вот оно тогда с собой приносит это счастье, оно приносит с собой эту благодать Божию, освобождающую, спасающую Божию благодать. И я очень много раз в своей жизни испытал это действие, когда ты среди каких-то очень сложных обстоятельств, ты просто отключаешься от всего того, что происходит вокруг, или пытаешься отключиться, и погружаешься в тот или иной текст Священного Писания. И это удивительным образом произошло со мной сегодня, когда я исследовал это очень необычное послание, очень необычную книгу. Третье послание апостола Иоанна мы сегодня будем исследовать. И это послание, оно, как я уже сказал, оно очень необычное. И, возможно, многие из вас, читая это послание, останавливали свое внимание только на 4 стихе, который любят цитировать. Очень хороший стих. Абсолютно точно люди делают, что запоминают его наизусть и цитируют его. Это очень точно. Но это послание удивило меня своей точностью, своей глубиной и своей нужностью. Третье послание Иоанна относится к очень маленькой группе посланий, их всего два таких во всей Библии. Два послания – это личные послания, послания, которые написаны одним человеком, одному человеку. В Новом Завете есть много посланий, и многие из этих посланий написаны конкретным церквям, то есть одной какой-то церкви, пишет апостол Павел, например. Или некоторые послания написаны в общем церквям, как первое послание Иоанна, оно написано церквям вообще. То есть у многих церквей были подобные проблемы, и Иоанн пишет им для того, чтобы обратить их внимание на какие-то очень важные вопросы. Третье послание Иоанна наряду или вместе с посланием к Филимону. Это личное послание одного человека к другому человеку. Если вы помните, послание к Филимону было написано апостолом Павлом, написано, естественно, Филимону, и написано по поводу конкретного обстоятельства, конкретных обстоятельств, случая, когда беглый раб Анисим пришел ко Христу, и вот он, апостол Павел, отсылает этого раба назад и вместе с ним пишет письмо. И мы, если Бог даст, дойдем до этого послания когда-то и исследуем его. Так вот, третье послание Иоанна – это похожее, такое же послание, но предмет его или его тема, предмет этого послания очень сильно отличается от того, что мы читаем в послании к Филимону. Эта тема очень интересна. Во всяком случае, она обогатила мою душу сегодня очень обильно, и я благодарен Богу за то, что Он дает мне возможность сегодня поделиться этим с вами. Второе послание Иоанна, которое мы разбирали в прошлый раз, оно, как вы помните, написано группе людей. И там есть два варианта. Или же, если мы считаем, что госпожа – это церковь, или женщина, леди – это церковь, что возможно, это значит к церкви и ее членам. Или же, может быть, действительно какой-то женщине, благочестивой женщине, которая была известна в церкви, и к ее детям. То есть там это послание все равно, второе послание Иоанна, оно все равно касается, даже если вы будете считать, что это к одной женщине написано, оно все равно касается группы людей и ее детей, и тема послания отличается от того, что мы читаем в третьем послании Иоанна. Это письмо, письмо апостола Иоанна некоему Гаю, человека этого звали Гай, оно позволяет нам глубже увидеть и понять реальность жизни христиан, первых христиан в первом столетии. Мне всегда это интересно. Интересно вот с какой точки зрения. Интересно с точки зрения моей собственной жизни, с точки зрения моего собственного познания Иисуса Христа, моего собственного христианства прежде всего. Мне интересно смотреть на верующих, которые жили далеко-далеко когда-то в истории или которые сегодня живут где-то далеко в другой культуре. Я пытаюсь проникнуть и понять, вот где их сердцевина хождения со Христом, в чем их жизнь настоящая. Есть очень много всего сверху, то, что может отличаться от человека к человеку, но у каждого христианина есть какая-то сердцевина, которая будет одна и та же, которая будет общая у разных христиан из разных эпох. Так вот, это письмо, оно помогает нам понять реальность жизни Первой Церкви. Подобно церквям в наше время, эти церкви имели свои радости, они имели свои проблемы. Люди, которые жили в этих, или которые принадлежали к этим церквям, они были несовершенными людьми. Вот. И вот подобные послания помогают нам понять вот этот реализм, это несовершенство и в то же самое время божественную работу, которую он проводит с ними и через них в людях, которые окружали их тогда. Это небольшое письмо, которое, как и второе послание Иоанна, оно меньше, в оригинале оно меньше 300 слов, а это значит, что оно помещалось на один лист папируса. То есть были послания длинные, которые добавлялись, листы там склеивались. Вот. А это короткое послание, которое имеет в виду самое главное передать от одного человека к другому. Вот такое очень короткое послание. Тем не менее, оно имеет несколько частей. Но оно начинается с приветствия, как и любое послание или письмо. Дальше следует четыре небольших части. Я их назвал ободрение, наставление, предупреждение и свидетельство. И потом есть еще заключение, два стиха заключения. И мы попробуем исследовать вот эти все части в той последовательности, какая здесь есть. Хотя здесь есть, конечно, несколько стихов, которые доминируют, и мы к ним будем возвращаться периодически. Это стихи в самом конце этого послания, которые играют очень большую роль. Итак, давайте посмотрим на самое начало, посмотрим на приветствие апостола Иоанна. Апостол Иоанн начинает свое послание с обращения, которое содержит в себе, с одной стороны, типичные элементы приветствия. То есть обычно люди писали письма, и у них был стиль, выработанный стиль, в котором они обращались от одного человека к другому. То есть человек приветствует другого определенным образом. Если вы помните, были типичные христианские приветствия «благодать и мир от Господа Иисуса Христа». И мы много раз уже говорили о подобных приветствиях, и еще будем говорить не меньше, потому что перед нами еще много посланий других. То есть есть типично христианское приветствие. То приветствие, которое есть здесь, оно очень интересное. Оно типично для нехристианских писем. Но оно содержит в себе некоторые очень интересные явно христианские элементы. Давайте посмотрим на него чуть подробнее. Первые два стиха этого послания. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине». «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Так же, как и во втором послании, апостол Иоанн представляет себя как старец. Скорее всего, эти два письма были написаны, если не в одно время, то очень близко по времени, то есть тогда, когда апостол был уже действительно старцем, и он, представляя себя, не знал лучшей квалификации, которая бы характеризовала его как человека в данной ситуации. Скорее всего, это был причиной этого был его возраст, во-первых. Во-вторых, он, скорее всего, был одним из elders или старейшин в церкви в Ефесе, а это одно и то же самое слово. Старец по-русски, его можно еще перевести как старейшина, как человек, который опытный, как человек, который занимал определенное положение в церкви в Ефесе. Кроме того, этот человек был единственным оставшимся в живых апостолом. То есть он сам лично знал Иисуса Христа, ходил с Иисусом Христом. Он был человеком в полном смысле этого слова из прошлого века, причем из легендарного века. Из того века для христиан, когда люди были со Христом физически, когда они жили с Ним и знали Его. То есть это другая эпоха. И Иоанн, обращаясь к своему другу Гаю, к своему духовному сыну, он называет себя старец. Безусловно, он, скорее всего, был зрелым человеком, очень умудренным опытом, наверное. И не только опытом жизни, а опытом своего общения с Иисусом Христом, опытом пасторского служения, опытом страданий за Христа. Это уже было после того, когда он провел годы на острове Патмос и так далее. То есть это обращение, безусловно, оно придает особую окраску всему посланию. Оно подчеркивает, оно делает его таким глубоким, обстоятельным, сильным. То есть он хочет, чтобы Гай знал, он не просто пишет «апостол Иоанн» или не просто пишет «Иоанн, известный тебе, возлюбленному Гаю», а он называет себя этим очень глубоким словом «старец». Второе слово, которое мы встречаем здесь, оно представляет еще один такой штрих. Очень важный штрих, который помогает нам увидеть степень взаимоотношений между этими двумя людьми. Он пишет «старец возлюбленному Гаю». То есть это не просто... Гай – это имя человека. Мы не знаем, кто он был. Есть несколько людей с этим именем, которые встречаются в других книгах Нового Завета, но ни один из них не совпадает с тем, чтобы мы могли сказать, что это вот этот человек, которому пишет апостол Павел, Иоанн. Скорее всего, этот Гай жил в одной из церквей, которые были начаты в результате миссионерского служения Ефесской церкви. Если вы помните, когда мы исследовали служение апостола Павла, апостол Павел провел в Ефесе 3,5 года, и там была основана церковь, и потом от этой церкви люди основывали церкви в других местах. И мы чуть позже увидим, что это действительно так. Вот. И, скорее всего, это было не так далеко от Ефеса, по причине того, что в конце Иоанн говорит о том, что он надеется скоро увидеть этого Гая, которому он пишет. Если бы это было очень далеко, то Иоанн, скорее всего, в том возрасте уже не способен был бы путешествовать так далеко. В те времена, вы знаете, путешествия были очень затруднены. По всей видимости, у Иоанна с Гаем были очень близкие духовные связи. Во всяком случае, он называет его в 4 стихе, когда он пишет: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». И Гай как бы попадает в эту категорию. То есть, скорее всего, он, Иоанн воспринимает этого своего адресата, Гая воспринимает как человека, который является его духовным сыном. То есть у них есть духовная связь. То ли он обратился от служения Иоанна, или же он просто в последнее время установил такую взаимосвязь, в которой Иоанн был для его наставником, был ободрением, был руководителем, духовным руководителем. И у них вот эта связь, очевидно, в этом послании очень яркая. Следующий штрих здесь же, в этом приветствии, это то, чего он желает. Посмотрите, он говорит: «Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем». То есть здесь он как бы желает, но не совсем духовных вещей. Но в других местах апостолы желают благодать, мир. Это очень такие яркие духовные явления. А здесь он желает здоровья и преуспевания. То есть он желает ему благополучия, в том числе и материального. И чуть позже мы поймем, почему это важно. Но заметьте, здесь вот эти два пожелания, они обрамлены двумя христианскими терминами, которые помогают нам увидеть все это в христианском контексте. Во-первых, он не просто пишет «здоровье тебе и благополучие». Это было бы типичное мирское обращение или приветствие. Кстати, у нас русское приветствие «Здравствуйте» – это приветствие, которое несет себе пожелание здоровья. Один человек желает другому человеку здоровья, когда они встречаются. Так вот, что-то подобное было тогда в той части этого греческого мира. Вот, но посмотрите, он говорит: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем». То есть этот старец Иоанн, он сразу ставит этот успех, это благополучие Гая, который так дорог для него, сразу ставит в зависимость от Бога. Причем он сам стоит в зависимости от Бога. И он помогает Гаю увидеть, что все придет только оттуда, все только от него придет. Поэтому он, начиная это послание, сразу говорит: «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине». Дальше: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем». Кстати, вы обратили внимание, как он здесь три раза употребляет слово «любовь» или «любить» в разных формах. Он пишет «возлюбленному Гаю», потом говорит: «которого я люблю поистине», и дальше: «возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал, преуспевал во всем». И посмотрите последний штрих, очень важно, как преуспевает душа твоя. Это очень интересная молитва. Молитва, которая говорит о нескольких вещах. Во-первых, Иоанн был уверен в том, что Гай преуспевает духовно. Это во-первых. Но если бы Гай был бы какой-то такой, ну, духовный доходяга, то сказать: «Я хочу, чтобы ты точно так же преуспевал и в здоровье, и в материальном», ну, это пожелать плохого чего-то. Но в данной ситуации, по всей видимости, этот человек, он был известен своим преуспеванием в духовной жизни. И мы увидим дальше, что это так. И здесь сразу один очень интересный и очень важный урок. Друзья, наше общее благополучие всегда измеряется тем, насколько мы преуспеваем в нашей душе. Вот все остальные явления, они менее значимы. Вот почему он говорит: молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа. Посмотрите, преуспевание души идет как бы впереди, и потом все остальное. Это нормально, и Иоанн, апостол, молится об этом. Это нормально — просить здоровья, это нормально — просить материального благополучия, это нормально — просить благополучия вообще, семье, развития и так далее. Вот. Но заметьте вот эту последовательность, которую Иоанн представляет здесь в этом послании. Итак, это первое. Маленькая часть вступления, которая уже содержит в себе очень много интересных вещей, которые обогащают наши души, я думаю. Вторая часть, сразу же после приветствия, апостол переходит к той части, которую я назвал «ободрение». Это тоже очень хороший пример для меня лично, очень хороший пример отношений с людьми. Заметьте, апостол Иоанн, обращаясь к своему другу, он прежде всего заботится о том, чтобы отметить те аспекты, которые положительны в нем. И не просто отметить, а ободрить его в этой части жизни. Заметьте, у каждого из нас, абсолютно у каждого, есть как положительные, так и отрицательные качества. Есть те сферы, в которых мы преуспеваем духовно, есть те сферы, которые у нас проблематичны, которые нуждаются в исправлении. Это абсолютно точно. Но заметьте, как мудрый старец Иоанн, обращаясь к этому человеку, желая его исправить, помогая кое в чем ему, он там дает ему несколько советов таких, которые нужны были. Вот. Он прежде всего ободряет, he lifts him up. Он ободряет с тем, чтобы этот человек мог ясно понимать, что у него есть прочная связь, у него есть уже что-то, полученное от Бога, полученное от Иисуса Христа, что он может развивать дальше и что будет расширяться в его жизни. Третий стих прочитаем. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Несколько моментов в этой части письма привлекают особое внимание. Прежде всего, несмотря на свой почтенный возраст, апостол не стесняется говорить о своей радости. Причем он здесь подчеркивает, что он очень обрадовался. То есть это почтенный старец, большой человек, занимающий большое положение уважения и почетное место там в Ефесе. Он, обращаясь к своему другу, к своему духовному сыну, он ему пишет и изливает перед ним душу и говорит: «Я очень обрадовался». Давайте посмотрим, чему он обрадовался. Два качества здесь есть. «Я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Верность – это первое качество или истинность, если дословно посмотреть, что он говорит здесь об этом Гае. Он говорит: «Я увидел, что ты настоящий». И вот эта настоящесть, она не просто настоящесть сама по себе, то есть это когда человек без лицемерия живет, а эта настоящесть посвящена истине. Там несколько раз употребляется слово «истина», и оно так очень интересно обыгрывается в оригинальном тексте. Он говорит: «Когда пришли братья и засвидетельствовали твоей верности, о том, что ты с истиной един». И дальше говорит о том, что ты ходишь в истине. Не просто ты знаешь истину, не просто ты провозглашаешь истину, не просто ты любишь истину, а здесь подчеркнут этот элемент: ты ходишь в истине. И дальше смотрите: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои и то же самое ходят в истине». Он два раза повторяет это, подчеркивая, что это чрезвычайно важное обстоятельство жизни. Верность истине, друзья, это состояние сердца, которое дорожит истиной. Оно дорожит истиной, оно преклоняется перед ней, и оно ищет возможности жить в послушании или в покорности истине. Речь не идет о совершенстве. Речь не идет о том, что верный человек – это человек, который, он абсолютно spotless, вот он от начала до конца прошел, и у него нет никаких там помарок, никаких грехов, никаких каких-то обстоятельств, которые изменяют эту общую картину. Но этот человек характеризуется тем, что его сердце дорожит истиной. Его сердце преклоняется перед ней. Его сердце ищет возможности жить в покорности с истиной. Это самое важное, друзья. Вот у каждого из нас, если мы посмотрим на нашу с вами жизнь, и у каждого из нас свой путь, свой характер, свои процессы, которые Бог делает с нами, свои обстоятельства, которые нас окружают, и эти обстоятельства иногда легче, иногда сложнее. И у каждого из нас своя чаша есть, у каждого есть своя доза трудностей. Вот. И когда мы посмотрим на весь вот этот разнообразный такой спектр людей, мы ни в коем случае никогда не сможем нивелировать их всех под одну гребенку, то есть сделать так, что все они оцениваются в одной какой-то плоскости. Но есть некоторые качества, которые позволяют нам увидеть все-таки глубину и ценность жизни или души каждого человека. Это отношение человека к истине. Это внутреннее состояние сердца, в котором человек дорожит истиной, причем истиной обо всем, истиной о Боге, истиной о мире вокруг Него, истиной о самом себе, истиной о реальности, в которой он находится сейчас, истиной о Божьей цели для его жизни и так далее. Самые разные грани. Этот человек дорожит истиной, преклоняется перед ней и ищет возможности жить в покорности ей. В связи с этим Иоанн делает небольшое отступление в конце и еще раз подчеркивает. Он говорит, что самая большая радость, которую он знает, это видеть людей, которые ходят в истине. Заметьте, это очень много стоит. Если говорит человек, который понимает в чем-то, то его мнение всегда ценно. Например, когда специалист по музыкальным инструментам выбирает какую-то одну скрипку и говорит: вот эта скрипка ценная. Это будет отличаться от того, если я или вы скажете: вот эта скрипка ценная. Мы сможем, ну, может быть, по красоте внешней, или, может быть, подумаем: вот это старее, наверное, это ценно. То есть у нас есть свои какие-то непрофессиональные способы определения. Так вот, старец Иоанн, он спец по жизни. Он спец по ценности людей. Он прожил уже так много, причем 3,5 года своей жизни жил с Иисусом Христом. Причем был всегда очень близок к Нему. И когда он, будучи вот таким опытным специалистом в жизни, Он разбирается в людях, Он разбирается в том, что действительно ценно. И Он пишет и говорит: для меня нет большей радости, как видеть, что дети мои ходят в истине. Это очень много значит, как я уже сказал, вот то, что Он говорит здесь несколько субъективно, для меня это даже усиливает силу этого аргумента или важность того, что Он здесь представляет. Жизнь можно измерять разными категориями. Физическое развитие, материальный успех, карьера, достижения какие-то в сфере науки или искусства и так далее, слава, может быть, религиозная активность. Но апостол видит успех в другом. Он видит успех в жизни в истине. И поэтому он обращаясь к Гаю, говорит: я вижу тебя в истине, я вижу, ты живешь в истине. И для меня вообще самое ценное видеть моих детей, что они ходят в истине. Итак, ободрение друг друга – это очень важная составляющая христианской жизни, христианской общности. Речь не идет о восхвалении, речь не идет о каком-то возвышении друг друга, чтобы мы льстили друг другу или каким-то образом действовали по басне Крылова. Помните, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. В басне Крылова есть такое четверостишие. Это один из элементов созидания души. Это то, что Иоанн делает по отношению своего ученика Гая. И мы видим, как он очень точно, очень выверенно и очень глубоко касается этого человека. Этому человеку в особенности, скорее всего, нужно было ободрение. Потому что он находился в церкви, он находился в ситуации, в которой он переживал сильное давление. Мы чуть позже посмотрим. Причем это давление исходило не из открытых врагов дела Божьего. Оно исходило от людей, которые были внутри церкви, которые, казалось бы, были частью церкви. Вот. И таким образом Иоанн начинает с того, чтобы ободрить этого человека, своего духовного сына, надеясь, что его слова укрепят и поддержат его. Следующая, третья часть, я ее назвал «Наставление». Значит, первое – приветствие, дальше после приветствия – короткое ободрение. Он указывает на то, что он действительно видит. Он знает, Гай – верный человек. Он любит истину, он несовершенный человек, у него есть какие-то вещи неточные. Но вот то, что у него есть, он отдает должное, и он говорит: для меня это радость. Это большая радость видеть, что ты ходишь в истине. И более того, он знает, что это главное, что есть у Гая. Есть какие-то другие вещи, которые второстепенные, которые тоже неплохо иметь и научиться. Но если есть главное, это успокаивает сердце и одного, и другого, и Иоанна, и Гая. Наставление. Наставление, оно делает следующий шаг. Заметьте, как он говорит: приветствие сначала, потом ободрение, потом в наставлении он немножечко корректирует, немножечко подсказывает Гаю кое-что, что ему нужно еще сделать. И потом в предупреждении, наверное, самая интенсивная форма, где он говорит конкретно: смотри, чтобы этого не было. То есть заметьте, как этот последовательный шаг или эта схема, по которой движется Иоанн для того, чтобы достигать той цели, работы, которую он хочет сделать в сердце Гая. Пятый стих. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Для того, чтобы понять эти слова, нужно немножечко яснее увидеть контекст, где и что происходило, то, что описано здесь. Немножечко чуть раньше мы вернемся даже того, что здесь написано. Вы помните, что было такое явление, которое называлось иудейское рассеяние. То есть иудеи были рассеяны, не раз приходили войско, как наказание Божие, и растаскивали народ израильский по разным местам. Помните, они собирались в Иерусалиме на день Пятидесятницы, когда они собрались вместе, и там перечисляется из разных стран. Так вот, в иудейском рассеянии была такая практика, когда приходили путешествующие, странствующие раввины. Эти раввины посвящали свою жизнь, свое время или какой-то период своей жизни тому, чтобы учить народ, просвещая их сознание, знанием закона, пониманием Бога и так далее. Вот. И они ходили от города к городу, от поселка к поселку. И это были большие расстояния на территории часто таких чужих для них земель. То есть они уходили из Иерусалима и шли куда-то далеко в разные места. Так вот, выработалась в то время такая практика. Евреи принимали этих странствующих раввинов, принимали и давали им, давали им кровь, давали им пищу, омывали им ноги, обеспечили всем необходимым. И это делало их, этих евреев, как бы соучастниками дела просвещения, божественного просвещения своего народа. Одна из причин, почему раввины так делали, заключалась в том, что вот в этом римском мире тогдашние гостиницы, они очень часто были совмещены с публичными домами. То есть там же, при этих гостиницах, все вот эти грязные мерзкие дела делались. И поэтому многие те, которые были правоверные, то есть те, которые чистые, они не хотели оскверняться с этим, они избегали таких мест. Это, как я уже сказал, одна причина. И поэтому вот эти иудеи и предоставляли им место у себя дома. То есть сложилась такая практика, когда еще у евреев, у иудеев давно, когда возникла церковь, когда возникло христианство, оно возникло на базе иудейства. И во время христиан, в это время уже тоже были проповедники, они, правда, уже были не раввинами, не иудейскими раввинами, а это были проповедники Евангелия. Это были миссионеры разные, которые шли от города к городу и проповедовали об Иисусе Христе. И христиане, они переняли очень хорошую практику у иудеев. Заметьте, как некоторые традиции апостолы говорят, не следуйте этим традициям. А вот эту традицию они, наоборот, поощряют. Вот Иоанн здесь говорит, это очень хорошо. Это очень хорошее дело, это верность твоя. Слушайте, как он говорит, возлюбленный, ты как верный поступаешь. То есть, как эти люди увидели, что Гай верный? Они увидели, что Гай принял их. И здесь несколько других еще обстоятельств. Мы чуть позже увидим, почему это связано с верностью. То есть, он, во-первых, увидел в них проповедников настоящего Евангелия. Во-вторых, он был готов практически жить в соответствии с тем, что он видит. То есть он открыл свой дом, он впустил их к себе в дом, он обеспечил их всем необходимым, он позаботился о них, о том, чтобы им там было благополучно. То есть вот эта практика, она была общепринятой практикой среди христиан. Если вы помните, в прошлом послании, во втором послании, апостол писал, предупреждая об ошибках, которые люди делали в связи с этой практикой. Он говорил о том, чтобы не принимали ложных миссионеров. Не принимали миссионеров и проповедников, которые проповедуют не то учение, которое Иоанн проповедовал. Которые проповедуют ложное Евангелие. То есть, вот эти два послания, они как бы в одной среде существуют, и он говорит как бы о том же самом. Но если он во втором послании предупреждает о том, что не нужно принимать ложных миссионеров, то здесь он говорит о том, что нужно принимать настоящих миссионеров. То есть нужно становиться соучастниками дела тех людей, которые проповедуют Евангелие Иисуса Христа, которые проповедуют спасительную истину, которая представлена здесь. В этой ситуации, в этой церкви были определенные обстоятельства. Обстоятельства были связаны с тем, что там был один человек, имя которого Диотреф. Неизвестно, кем он был. Скорее всего, он был одним из руководителей, одним из старейшин. В то время тогда не было такой четко выстроенной системы, хотя был всегда один какой-то первый старейшина, но мы точно не знаем, кем был этот Диотреф. Ясно, что он был влиятельным лицом в церкви, вот, и он по какой-то причине пошел против Иоанна и церкви в Ефесе. Помните, мы говорили о том, что церковь, в которой был Гай, который принадлежал Гай, она была начата церковью в Ефесе. Скорее всего, мы видим так, что Иоанн претендует на то, что он имеет право прийти туда. Он имеет право послать людей туда. Но Диотреф не принимает. И он не только сам не принимает, а он запрещает другим людям принимать проповедников, миссионеров, евангелистов, которые шли и проповедовали. Он запрещает это делать. Вот. И Гай, скорее всего, принял на себя особую нагрузку. То есть тогда, когда эти люди, приходившие, они могли бы быть распределены по разным семьям, по разным домам, то, скорее всего, Гай проявляет свою верность, что он снова и снова, он оказался одним, который принимает. Вот. И заметьте, что здесь написано, что они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. То есть, скорее всего, эти люди возвращались уже со своего миссионерского путешествия. И так как этот город где-то в непосредственной близости, недалеко где-то от Ефеса, скорее всего, то они остановились у Гая перед тем, как они проделают последний участок этого пути, перед тем, как они вернутся домой. Вот. И тогда, когда они пришли домой, они в церкви свидетельствуют. И они свидетельствуют о всем своем миссионерском путешествии, где они были, кому проповедовали, что они делали. И вот здесь по пути говорят, вот есть такой добрый человек Гай. Скорее всего, слышали о том, что происходило в этой церкви. Но там есть верный человек, который принял, который позаботился о нас. И который продолжает внутри, в сердце своем разделять Евангелие апостолов. Евангелие, которое проповедуется апостолом Иоанном. Это тоже было очень радостным ободрением для Гая. Но здесь апостол пишет еще один такой важный штрих. Он подсказывает Гаю. Гай уже сделал много. Но он подсказывает ему еще об одном деле, которое нужно сделать. Нужно сделать следующий шаг. Послушайте, 6 стих, 2 половина. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Что это значит? Может возникнуть ощущение того, что Он их принял и теперь не отпускает. И теперь хорошо сделаешь, что если ты их и отпустишь еще. Не об этом здесь идет речь, потому что они уже пришли и засвидетельствовали в церкви. Речь идет о другом. Слово «отпустишь», оно, точнее его можно перевести как «пошлешь дальше». То есть, скорее всего, эти же люди собираются опять в путешествие. И они будут опять проходить через этот город, где живет Гай. И, скорее всего, это именно так, потому что это письмо идет туда, скорее всего, с человеком, который непосредственно впереди них шел. Но он отмечает несколько вещей. Если отпустишь их, как должно, ради Бога. Отпустить, как должно, в то время означало следующее. Отпустить, дав все необходимое для того, чтобы человек мог добраться до следующего пункта назначения. То есть, это означало дать продуктов, дать воды, дать денег, необходимых для того, чтобы человек добрался дальше. То есть, смотрите, что получается. Иоанн, он ободряет Гая в верности, он подчеркивает, что это очень важно, это очень хорошо, это очень положительно. Но он вместе с тем подсказывает и говорит, ты можешь сделать еще один шаг. И здесь написано, ты хорошо поступишь, такой мягкий намек. Это будет хорошо, если ты сделаешь еще один шаг. Хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога. Наверное, у Гая было немножко денег. Мы не знаем, какое у него было состояние, но во всяком случае мы видим, что Иоанн молится вначале, «Я молюсь о том, чтобы ты имел здоровье и благополучие такое же, какое у тебя духовное развитие». Он молится о том, чтобы, Боже, дай ему достаточно заработка, чтобы он мог заботиться о миссионерах в данном случае, о тех, которые не только придут, он примет их и даст им переночевать, и позволит им отдохнуть, и, может быть, раны на ногах залечит, или позаботится о их нуждах, которые у них есть сейчас. Но он еще подумает и дальше. Он обеспечит их необходимым для следующего отрезка их пути, которое стоит впереди них. Вот. Но здесь он подчеркивает еще причину, почему это так. Он говорит: «Ибо они ради имени Божьего пошли, не взяв ничего от язычников». Здесь он говорит о двух вещах сразу. Во-первых, он говорит о настоящести, о искренности, о настоящей посвященности этих людей. То есть он говорит, что эти люди пошли не за своей славой. Они пошли не потому, что им просто интересно землю другие посмотреть. Они пошли не потому, что им нечего просто делать здесь, в Ефесе, и поэтому вот они засиделись и решили где-то там проветриться немножко по Римской империи, посмотреть, что там, где происходит вокруг. Они пошли, он подчеркивает, ради имени Его. То есть, смотрите, Иоанн свидетельствует об этих людях. Иоанн, являясь старейшиной в церкви в Ефесе. И он рекомендует этих людей. Он говорит: мы знаем их, они посланы нами, эти люди пошли ради имени Божия, мы знаем точно, мы проверили их, мы с ними были, мы видим, что у этих людей чистая мотивация, и они действительно идут ради имени Его. И есть второй штрих: не взяв ничего от язычников. Дело в том, что в то время была распространена одна практика, которая или распространялась в церквях, одна практика, это было особенно на территории бывшей Греции. Вот та часть Римской империи, которая касалась, или которая занимала то место, которое было исконно Греции. На этой территории стали появляться люди, или появляться такая практика, которая пришла из греческих философов, от греческих философов. Греческие философы, они имели такой обычай выступать перед публикой. Собиралась группа людей, и они говорили о каких-то мудрых вещах, и людям было интересно слушать. Тогда не было других каких-то, не было журналов, которые бы читали, не было телевидения или радио, которые бы слушали, и поэтому послушать философа было очень таким престижным делом. И каждый философ отличался, философы отличались друг от друга своей мудростью. И вот уровень этой мудрости определялся ценой, которую он назначал за свой спич, за то, что он выступал, за свое выступление. Вы помните, апостол Павел пишет об этом в послании к Коринфянам, он говорит: неужели я плох тем, что я не назначаю цену? Вот это было в контексте вот этого греческого философствования, потому что многие люди перенесли это в церкви, и в частности в церкви в Коринфе. Говорили: о, Павел, он цены себе не сложит. Кто он такой? Он вообще даже денег не берет. И он вообще косноязычен. Он вот другие, и некоторые люди, они просто думали, что они этим продвинут христианские ценности, если они возьмут частично из этой греческой культуры, частично эти элементы. Вот. То, что пишет, подчеркивая здесь Иоанн, он говорит: эти люди, они пошли ради Бога, и они пошли так, что те, кому они проповедуют, они с них не берут денег. То есть их все мероприятия бесплатны. Вот почему здесь написано, что они не берут ничего от язычников. Вы помните, как написано, как апостол Павел пишет послание филиппийцам, и он говорит о себе, он говорит о том, что мы когда пришли, и мы не брали ничего у вас, мы работали, и мы проповедовали, и души наши вам передавали. А в послании к филиппийцам он подчеркивает, он говорит, что вы присылали к нам на содержание, когда мы были в Фессалониках. Вы Фессалонику присылали нам для нашей поддержки. То есть, заметьте, это была практика апостольская, что они, когда приходили проповедовать, они даже не делали сборов вот сразу, пока люди не покаются, пока они не установится там церковь, и тогда эта церковь уже начнет иметь материальное служение, и вот тогда они, возможно, будут поддерживать каких-то миссионеров или же своих пасторов, которые были там. Но вот эта практика, они идут, и они не имеют ничего, чем они могли бы воспользоваться от тех людей, которым они проповедуют. И они идут проповедовать язычникам. Если иудеи еще имели эту практику принимать к себе людей и так далее, то язычники, они не имеют даже такой практики, такого обычая. То есть это очень важный такой элемент, который он подтверждает здесь, в этом наставлении. Завершается это наставление еще одной важной ремаркой. Посмотрите, в самом конце он говорит: «Ибо мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины». С поспешниками – это значит соучастник, усиливающий действие истины. То есть у Бога есть разные инструменты, у разных людей есть разные функции. Кто-то проповедует, кто-то миссионерствует, кто-то занимается душепопечением, кто-то где-то в технической сфере достигает людей, сердца людей, позволяя им соприкасаться с истиной. Кто-то печатает Библии. Я помню во времена Советского Союза, когда десятки, если не сотни людей уходили на то, чтобы печатать Библии. И когда они уходили, они знали, что выйти из этого так называемого нелегального состояния или положения возможно только через тюрьму. Скорее всего, только один был путь. И вот эти сотни, чаще всего молодых людей, хотя были и постарше, они посвящали себя тому, чтобы они могли напечатать, они день и ночь печатали в этих очень таких ограниченных условиях, печатали Библии для того, чтобы кто-то мог их читать. То есть разные сферы, но кто-то этих людей принимал в своих домах. Кто-то этим людям давал деньги для того, чтобы они купили бумагу. Кто-то кормил этих людей и так далее. То есть вот это совместное, общее соучастие церкви в том, чтобы достигать распространения истины. Заметьте, он говорит, чтобы сделаться с поспешниками истины. Вы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. В каком-то смысле, каждый раз, когда мы даже принимаем это несколько, с другой стороны, когда мы принимаем к себе людей, которые приезжают к нам на конференции, мы в каком-то смысле поспешествуем истине. То есть эти люди могут побыть здесь и услышать истину. Или же мы помогаем какому-то миссионеру. Или же мы помогаем распространению Евангелия через интернет. Или же мы каким-то образом предоставляем свой дом для людей, которые занимаются домашней группой, распространением пасторства там среди определенной группы людей и так далее. То есть самые разные формы, в которых он говорит: «Итак, мы должны принимать таковых, чтобы стать с поспешниками истины». Итак, это три уже элемента, три части в этом коротком послании. Четвертая часть – предупреждение. Здесь он приходит к самой сути. Конечно, все остальное тоже важно, но здесь вот та точка, которая, скорее всего, больше всего беспокоит апостола. И вы знаете, всегда есть так вот, когда вы с кем-то разговариваете, у вас есть какой-то главный вопрос, о котором вы хотите поговорить. Есть еще другие вопросы, о которых тоже нужно говорить, важно, интересно, но человек вот добирается до сути, вот то, чем бьется его сердце. Где-то вот вещи, которые особо беспокоит. И вот здесь чувствуется особая эмоциональность в обращении Иоанна к Гаю. Он пишет следующее: «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет их из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видит Бога». Это очень интересная история, история, которая позволяет нам видеть много разных интересных фактов, связанных с жизнью Первой Церкви. Во-первых, он говорит о каком-то человеке по имени Диотреф. Этот Диотреф, из текста ясно, что он был влиятельным человеком в Церкви. Мы не знаем, кем он точно был, может быть, одним из старейшин церкви, он по каким-то причинам настаивал, чтобы связь этой церкви с церковью в Ефесе была разорвана. И не только церковь в Ефесе, а даже с самим Иоанном, который был очень уважаем, и который был апостолом Иисуса Христа, и он был близок к Иисусу Христу. И он обращая, и он видно, какие-то причины, есть разные предположения, может быть, Диотреф был заражен ересью гностицизма, о которой мы читали во втором послании, и очень много в первом послании Иоанна. Вполне возможно. И когда он видел, что Иоанн очень мощно борется против гностицизма, вполне возможно, что он просто перекрыл кислород Иоанну и людям из Ефеса. И поэтому даже проезжим миссионерам, которые проходили через этот город, он сам не предоставлял места, во-первых. И во-вторых, он запрещал другим это делать. И это еще не все. Посмотрите, и он изгонял из церкви тех, кто все-таки это делал. То есть он был достаточно резко определившимся по этому вопросу. Он просто решил все это заблокировать. Кроме того, посмотрите, что здесь сказано. Он, написано, поносит нас злыми словами. То есть он распространяет клевету о Иоанне, о церкви в Ефесе, для того, чтобы произвести впечатление в сознании своих членов, которые, он знает, могут принять этих людей, которые ходят для того, чтобы проповедовать. Для того, чтобы заблокировать всякое проникновение истины. Он устанавливает этот тотальный контроль. По всей видимости, у него были для этого какие-то инструменты, как он мог это делать. Мы не знаем точно, на каком положении был Гай. Похоже, что он был членом этой церкви. Может быть, бывшим уже. Может быть, он был один из тех, кого изгнали. Точно неизвестно, какие отношения к этой церкви, но он знает об этой церкви. Он знаком, что есть такой человек Диотреф. И Иоанн говорит как бы о том, о чем Гай уже знает, но он открывает несколько другую сторону. Вот, и он подчеркивает здесь, говорит о том, что я писал церкви, я к ним обращался по этой проблеме. Но, по всей видимости, никакие его увещевания не помогли. В 11 стихе он завершает этот раздел призывом. Призыв достаточно такой активный, яркий призыв. Возлюбленный, он опять обращается к этому слову и говорит: «Не подражай злу, но добру». Эти слова говорят о том, что, скорее всего, Иоанн беспокоился за Гая, что он находится в этой обстановке, в которой очень мощное давление на него оказывается, что он каким-то образом может подвергнуться влиянию. Он как-то где-то вот эти вещи, клеветнические вещи, которые неправда звучало, как-то услышав их, он может где-то внутри пошатнуться и изменить свое отношение к Иоанну, к тому, что он проповедует, к церкви в Ефесе и к людям, которые путешествуют через его город. По всей видимости, Гай был один из немногих, если не единственный верующий, который жил в этом городе, который продолжал поддерживать связь с Иоанном и с церковью в Ефесе, и он оказывал помощь. И Иоанн не только ободряет Гая в его верности, но предупреждает об опасности. Он говорит: смотри в оба. Он очень нежно, что очень типично для Иоанна. Если мы читаем апостола Петра, апостол Петр гораздо более категоричен, более такой резкий даже в каком-то смысле. Здесь виден характер, это разный характер, разные люди. Вот. И он предупреждает об опасности и предупреждает очень мягко с тем, чтобы сохранить этого человека Гая, чтобы он не попал под влияние зла, но чтобы его жизнь и его сердце было сохранено для Господа. Пятая часть, 12 стих, очень короткая часть, я ее назвал «Свидетельство». В принципе, это уже заключение в каком-то смысле. Вот основное он уже сказал. Он сказал приветствие в самом начале, и там много сказано о том, кто такой Иоанн и кто такой Гай. Вот. Он говорит ободрение, наставление, предупреждение. Это три как бы главных таких составляющих. Потом в конце, перед самым заключением, он говорит свидетельство, что также очень интересно, 12 стих. «А Димитрий засвидетельствован всеми и самою истиною, свидетельствует также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истина». Казалось бы, немножко непонятно, что за Димитрий, и почему здесь свидетельство истина, и не совсем понятно, перед кем идти это свидетельство. Для того, чтобы понять его, нужно еще раз вернуться к тому контексту, о котором мы уже говорили. Так как в церквях было распространено гостеприимство, то есть люди принимали к себе в дом христиан, которые путешествовали с одного города в другой, и это касалось часто не только миссионеров, но это касалось и вообще христиан. По какому-то делу они шли в другой город, и они находили там верующих. Если вам много лет уже, и если вы были верующим тогда, когда вам было мало лет, вы, может быть, помните что-то подобное. Когда едешь в какую-то Воркуту, и там тебе дают адрес, даже не телефон. Не было телефонов, ничего. Тебе дают адрес, вот там живет Иван Иванович, верующий человек. И ты приходишь, здрасте, Иван Иванович, я вот верующий такой-то, с такого-то города. И Иван Иванович открывает тебе свой дом, и накормит тебя, и положит тебя спать, и поможет тебе, что там тебе нужно в том городе. То есть это была распространенная практика в те времена, и даже в гораздо более поздние времена, в России 50 лет тому назад, или в Украине, и так далее. Так вот, для того, чтобы не было злоупотреблений в то время, скорее всего, были злоупотребления. Я помню, в наши времена тоже были злоупотребления. Приехали как-то, подходит как-то один человек к одной там семье, постучал и говорит, я так и так, вот здесь, я такой человек, мы здесь везем Петерса и Крючкова. А Петерс и Крючкова это были два руководителя в Совете Церквей в этом незарегистрированном братстве. Мы везем их, и у нас сломалась машина, и нам нужно 500 рублей, чтобы ее отремонтировать. И некоторые сердобольные старушки, они как же, ну самого Петерса и Крючкова, помочь им, чтобы их не арестовала милиция. Вот, и они достают там их свои заначек или побегут, еще по соседям соберут 500 рублей для того, чтобы отдать этому человеку. И эти люди, конечно, собирали, и их след простыл. Вот, то есть это просто были нечистоплотные люди. Скорее всего, и в то время такие были. Поэтому, когда люди путешествовали из одной церкви в другую, они несли с собой свидетельство. Пресвитер местной церкви писал людям, которые знали его в той церкви. Он писал, что вот это верный, это настоящий, это верующий действительно. И он здесь пишет, а Дмитрий засвидетельствовал всеми и самой истиной. То есть, скорее всего, уже о Дмитрии говорил кто-то, но так как Дмитрий несет это письмо, скорее всего, апостол указывает несколько слов буквально о нем, говорит, и самую истину, и свидетельствуем также и мы. И вы знаете, что свидетельство наше истина. Кстати, вот эта фраза «свидетельство наша истина», если вы помните, оно встречается в Евангелии Иоанна, в первом послании Иоанна. Это типично иоанновская фраза, иоанновское выражение, которое часто он использует. Скорее всего, этот Дмитрий по какой-то причине, он шел впереди группы. Остальная группа шла дальше, и он хотел, Иоанн хотел, чтобы Гай, прочитав это, был готов к тому, чтобы принять остальную группу и благословить ее дальше, посылая и обеспечив всем необходимым для их дальнейшее служение. Самое последнее заключение, короткие два стиха. «Много имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствуют тебя друзья, приветствуют друзей поименно. Аминь». Как я уже сказал, третье послание Иоанна очень короткое. Оно помещалось на одной страничке, на одном листе папируса, который делали тогда. Апостол не рассчитывал писать что-то грандиозное, объяснять ему Евангелие или объяснять какие-то особые доктрины. Он писал по конкретному вопросу, используя оказию, что вот этот человек, Дмитрий, путешествовал туда, и он вручил ему это письмо для того, чтобы этим письмом просто еще один маленький штрих его работы с этим сердцем, сердцем этого человека. Несколько выводов, которые я хочу сделать вместе с вами. У меня здесь есть несколько записанных, но до того, как я буду о них говорить, я бы хотел сделать еще один вывод. Друзья, наша коммуникация с людьми может иметь созидающий эффект, в том числе и через письма. Это так называемый эпистолярный жанр, то есть это письмо, которое он пишет, и это письмо имеет определенное служение. Сейчас гораздо легче писать письма. Вернее, писать их также, может быть, сложно, думать надо, что написать. Вот. Но гораздо легче с тем, что не нужен папирус, и не нужен Дмитрий, чтобы он этот папирус отнес. Правда, нужен Дмитрий, если это имя того человека, который наладит ваш компьютер. Такой нужен. Вот. Но нужно просто, да, нужно просто написать для того, чтобы достичь кого-то. Поэтому, если вы пишете письма, подумайте о том, могут ли ваши письма нести с собой какое-то ободрение и какое-то созидание тем людям, которым вы пишете. Это во-первых. Во-вторых, если вы не пишете письма, вам можно научиться и использовать это служение хотя бы по той мере, сколько вы можете, достигая тех людей, которые вы сможете. Несколько других выводов из этого послания, которые я сделал для себя. Первый вывод в том, что первые церкви тоже были несовершенны. Не знаю, как вас, меня это радует. Не потому, что радуют, вот и они такие же, а радуют, потому что я знаю, что Христос, Он так решил, Он предусмотрел так, что Он будет прославляться через несовершенных людей в несовершенных церквях, Он будет достигать своих целей. И это, как я уже сказал, это утешает. Второе. Незрелость христиан и наличие тех, кто только назывались верующими, создавали реальные проблемы в этих церквях. Церковь была бы совершенна, если бы не люди. То есть причина, почему наша церковь несовершенна, в том, что мы несовершенны. И каждый из нас добавляет свою степень несовершенства. Это, как я уже сказал, связано с незрелостью отчасти нашей. И отчасти, может быть, с тем, что кто-то, подобно вот этому Диотрефу, кто-то совсем неверующий, он только называется верующим. И апостолы в других посланиях предупреждают о том, что это может быть. И это действительно создает реальную проблему в церквях. Третье. Верность истине – это основное качество христианского характера, определяющая его надежность. Есть много качеств, очень важных качеств характера, христианского характера. Если вы вспомните любовь, радость, мир, долготерпение, то есть это то, что плоды Духа, есть другие качества, которые представлены в других местах, способность молиться, способность изучать Священное Писание глубоко и так далее. Есть много очень хороших и важных качеств. Но вот то, что выделяет Иоанн особо, это отношение человека к истине, которое он характеризует, называя верностью. Верность человека к истине. И это определяет надежность человека. Все остальное можно исправлять. Речь не идет о том, что остальное хорошо. Нет, много плохого. Много плохих качеств, которые нужно исправлять. Вот. Но это вот то, что, чем мы будем заниматься всю нашу жизнь в процессе этого. Вот. А истинность, отношение к истине, вот эта внутренняя правдивость, это чрезвычайно важная вещь. И последнее. Участие в служении тех, кто распространяет истину, делает нас соучастниками в их деле. И это нормально, друзья. Не все из нас могут проповедовать. Хотя все из нас, может быть, могут сказать кому-то о Христе, в этом смысле, все. И то, кто-то лучше, кто-то хуже. Но у каждого из нас разное положение, разные способности, разные дарования, но мы все можем быть соучастниками, поспешниками истины, то есть соучастниками в деле распространения истины, которая достигает сердец людей. Я думаю, что эти уроки обогатили вашу жизнь сегодня, благословили ваше сердце, и надеюсь, что у вас есть чем сейчас преклониться перед Божьим лицом и помолиться Ему. Давайте мы встанем, склоним наши головы, склоним наши сердца перед Ним и искренне помолимся. Господи, мы приходим к Тебе с ясным пониманием того, что Ты великий, совершенный Бог. Ты позаботился о нас. Позаботился о нас не только в том, что Ты спас нас, не только в том, что Ты простил наши грехи, не только в том, что Ты даровал нам прочный фундамент и основание для жизни. Но Ты дал нам Библию, Ты дал нам эти книги, и в том числе вот это маленькое послание, которое было написано в определенных обстоятельствах, которые возникли там, в этой местности, в этой церкви. И Ты использовал, Господи, эти обстоятельства для того, чтобы преподать нам сегодня урок. И мы поклоняемся Тебе, искренне благодарим за этот урок. И мы просим Тебя, Господи, благослови нас, чтобы все то, что мы слышали сегодня, все эти истины, с которыми мы соприкоснулись сегодня, чтобы они стали благодатью, стали источником жизни для наших сердец. Ты знаешь каждого из нас. Ты знаешь, что происходит в сердце каждого. Ты знаешь, Господи, в чем нуждается каждый из нас. Я прошу Тебя, Ты возьми эту истину и Ты приложи ее в правильную точку личности, сознания, чувств. Помоги, Господи, чтобы истина в каждом сердце произвела Твою работу, Твое исцеляющее и созидающее действие. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!